Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лукашевский, и это еженедельная программа на канале «Страна и мир». Разговоры о главном с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Рогловым. Кирилл, здравствуйте!
Здравствуйте!
Как обычно, призываю вас поставить лайки нашему видео, написать комментарии, поделиться вашим мнением, согласиться, покритиковать, что угодно, только чтобы наше видео посмотрело как можно больше людей. И также еще раз, как обычно, напоминаю, что нас можно не только смотреть здесь в YouTube, но и слушать на радио Сахаров. Это приложение для App Store и Google Play. Его можно скачать на свой смартфон и без VPN слушать в России. Там есть и подкаст на основе нашей передачи и много других разнообразных интересных материалов. Поехали. Кирилл, ну вот мы много говорили о том, что в российской политике, в властных отношениях, в конфигурации даже борьбы бульдогов под ковром очень много определяется возможным, как мы говорили несколько недель назад, наступлением российских войск на новом направлении. И, естественно, подразумевалось, что это направление северное, в первую очередь Харьковское. И вот еще 10 мая это наступление началось. ВСУ приходится довольно трудно. Российские войска смогли захватить несколько сел. Обсуждают военные эксперты о том, насколько украинские войска были подготовлены к этому наступлению. Президент Украины Владимир Зеленский сначала отменил свои международные визиты, запланированные на эти дни, но последнее сообщение – это было его заявление, что, тем не менее, украинские войска смогли, если не, может быть, рано говорить, справиться с ситуацией, но, во всяком случае, как-то взять ее относительно под контроль. А с другой стороны, вот буквально сегодня, несколько часов назад, Путин в Китае заявил, что у России сейчас не стоит первоочередная задача занять Харьков. Впрочем, Путин говорил и обещал много про что, а потом ситуация разворачивалась совершенно другим образом. В общем, вот в контексте и того, что иностранная помощь, да, западная помощь начала вроде бы поступать в Украину, и в контексте всего, что мы говорили про значение этого наступления в таком сфере политической, да, политической риторики, вербальных интервенций. Как на ваш взгляд, что мы наблюдаем сегодня?
Ну, мы как бы, как всегда, оговоримся, что мы, что я не военный эксперт и не обладаю такими специальными какими-то знаниями, которые у них есть. И поэтому я анализирую как бы скорее информационную картину, да, что мы предположительно можем из нее для себя уяснить. И мы видим действительно, что это наступление, что оно идет как бы во многих местах. Какие-то из них это призваны оттянуть силы, какие-то являются стратегическими. У меня ощущение, что мы не понимаем сейчас картины. Но у меня есть подозрение, это уже такие скорее интуиции эксперта-политолога, и они говорят о том, что это хорошо подготовленное, может быть, наступление. То есть, вот если там 2 года назад мы имели дело с такой армией, у которой практически нет командования, которая не знает, что делать, потому что плана не было, план был другой, он провалился, в которой есть некоторый хаос такой и управленческий, то сейчас, скорее всего, мы имеем дело с продуманным, подготовленным наступлением, которое его оно тактически было продумано, у него есть какой-то план, который держится в секрете и который мы будем видеть некоторые обманки, которые, да, будут нас и украинскую сторону обманывать в том, что происходит. Я думаю, что в этом плане есть инновационная большая составляющая. То есть это серьезно, и это не вот такое что там такая недееспособная армия, которая опять пытается что-то такое сделать ценой человеческих жизней. То есть цена человеческой жизни будет высокой очень, но еще и при этом это тактически, я думаю, продуманное мероприятие, у которого есть план. Второе, это мое предположение. Вторая вещь, про которую здесь надо сказать, что на самом деле мы не знаем, какие есть ресурсы у российской стороны. Это может быть и то, что там она заявляет там до 500 тысяч войска и хороший запас вооружений, который накоплен, а может быть и ограниченные ресурсы. И мы не знаем. То есть, как бы второе мое предположение сводится к следующему, что, в принципе, если это наступление готовилось генштабом Герасимовым, и оно как бы подготовлено и начато по плану, то оно, скорее всего, ресурсно обеспеченное, и план его будет и может быть выполнен. Но возможно, что это наступление, которое было начато под политическим давлением, или что план его был реформирован под политическим давлением, под давлением Кремля и Путина. И тогда у него недостаточное ресурсное обеспечение. Это будет хорошо для прогрессивного человечества и для Украины, и это даст шанс ей выйти, ну, как бы больший шанс. Возникнет шанс выйти из него не только не дав российским войскам достичь каких-то важных целей, но и изрядно их при этом измучив и ну, истощив. Вот. Но это развилка, про которую мне неизвестно. То есть было ли это... Я думаю, что если эта идеология Герасимова, она всегда состояла в том, что надо освободить там, Луганскую, Донецкую, да, освободить, так освободить, да, не освободить, а освободить Донецкую, Луганскую, оставшуюся там территории, то это достижимая задача, и она ресурсно обеспечена. Если в процессе значит, политического торга и амбиций Путина возникли более широкие задачи, то есть вероятность, что это ресурсами не обеспечено достижение этих задач. В этом случае это лучше для Украины, если ей удастся справиться. Вот, но это примерно то, что мне приходит сейчас в голову, то, что, как мне кажется, мы можем из имеющейся информации выудить, и то, что согласуется с какими-то интуициями и представлениями о том, как устроено руководство операции наверху.
Мне показалось, что вот сейчас в
Да.
новостном потоке промелькнуло довольно важное сообщение, что Украина использовала противовоздушную систему Патриот против целей, которые фактически, да, находились на территории Российской Федерации, и даже Германия, представители Германии высказали свое неудовольствие, потому что это, дескать, нарушает вот этот принцип, что все эти вооружения должны использоваться против законопризнанной территории Российской Федерации. Но вот уже понятно, что угроза действительно очень серьезных неудач, да, Украины на поле боя из-за недостатка западной поддержки, кажется, что это подвигло Запад и американский истеблишмент, в частности, пересматривать свою позицию. Украина вот начала получать эту поддержку. Понятно, что всегда вопросы на прогнозирование, они такие опасные, но все же я его задам. Не кажется ли вам, что вот эта вот действительно угроза большого российского наступления может изменить вот именно политическую конфигурацию вокруг помощи Украины, вокруг еще дальше, еще глубже, да, вокруг тех красных линий, которые западные страны сами себе выставляли в этой связи?
Но боюсь, что мне трудно ответить на этот вопрос. И если как бы ответить на него все-таки вы будете заставлять меня прямым образом, то скорее нет. Я думаю, что в преддверии выборов как бы есть страх перед эскалацией. И страх этот не у политиков, и в основном не у политиков, а у избирателей, у значительной части избирателей. И как бы крайне правые активно, все более активно и явственным образом Украина оказывается частью их повестки. И это прямо видно, как это назревает. Такого еще год назад не было. Как бы они год назад правые осторожно обращались с темой Украины. А сейчас мы видим, как они как бы эксплуатируют эту тему. И вот и даже по, если в Европе смотреть на выборные плакаты правых партий, то мы увидим, что как бы война в Украине стала их темой, и они считают, что надо от этого дистанцироваться, и это часть их повестки. И думаю,
В
что...
Берлине, только маленькое дополнение, в Берлине, где я нахожусь, как раз левые эксплуатируют, вот крайне
Да,
левые
крайне
Гринки
левые, да.
эксплуатируют тоже вот эту повестку страха перед увеличением помощи Украине.
Да, а в Австрии как раз наоборот крайне правые. И это реальность сегодняшней Европы, что крайне левые и крайне правые как бы против, объединились против мейнстрима, и одна из тем этого объединения – это украинская тема. И это плохая история, и поэтому я думаю, что наоборот мы услышим еще заявления про красные линии от европейских политиков, потому что им нужно будет бороться с этой угрозой внутренней, которая состоит в том, что люди, обыватель, восприимчив к страху перед большой войной, к втягиванию Европы в войну, и это будет сейчас работать. И мейнстримным партиям и центру придется учитывать это. Так что, к сожалению, думаю, что нет. Хотя, да, при этом, как бы, вопрос ведь не в том, что они, когда западные политики говорят, что плохо, ай-яй-яй, что ударили по российской территории, это значит нормально. Это значит, они, в принципе, согласились с этим ударом. Потому что когда это является настоящей красной линией, то они договариваются за кулисами, и ударов не происходит. Так что вот это тоже такая часть предвыборной истории, эти заявления.
Но, тем не менее, да, Украине придется противостоять этому наступлению, напрягая все силы в довольно узком для них коридоре.
Да,
А
и я
Путин тем
хотел
временем... Да.
последнее, что хочу сказать, что мне кажется, что я как бы это сказал, но хочу еще раз подчеркнуть, что вот то, что мы сейчас наблюдаем, это еще не апогей наступления, что могут быть другие направления ударов, что там есть некоторый план, и мы только еще вот видим некоторые подступы к нему, и все самое главное еще впереди.
Да, но вот тем не менее Путин-то чувствует себя довольно уверенно, и мы это увидели в процессе формирования нового правительства, когда он пошел на разрушение того, что мы все это время уже годы, да, все 2 года называли тандемом Шойгу-Герасимова, и Шойгу был отставлен с поста министра обороны. И на его место пришел Сергей Белоусов, которого как-то экспертное сообщество, как мне показалось, прямо вот несколько демонизирует, что ли, как какого-то очень сильного игрока. Я посмотрел его биографию, и да, он профессиональный экономист, но он все это время занимался, собственно, не управлением, а как раз вот каким-то анализом и стратегированием. Почему, на ваш взгляд, если вы согласны с этим, считается, что это такое сильное назначение, такой сильный ход Путина? Да, и с другой стороны, почему Путин решился разрушать вот этот тандем, который позволил Герасимову и Шойгу, который все-таки позволил ему стабилизировать ситуацию на фронте, оправиться от поражения 22 года, и вот сейчас, да, находиться в достаточно хорошей позиции на поле боя.
Да, но мы, Мэри Раша, мы опубликовали большой очень материал, который как бы подводит итоги всем этим перестановкам, и мы пытались взглянуть на него так как бы более системно, на эти перестановки. И этот материал там подготовлен силами Мэри Раша, и также участвует в нем Николай Петров, политолог. И мы в нашем экспертном сообществе не демонизируем Белоусова. Есть несколько таких как бы стратегических линий, которые мы, ну, вот этот анализ, он их намечает. Ну, во-первых, начнем с того, о чем я говорил в прошлый раз, что это как бы последний срок путинский. То есть это то, последний срок, в котором он находится еще в том уровне дееспособности, когда ты можешь как бы ну, заниматься сложным планированием. И по нашему предположению, по моему предположению, как тот рубеж, к которому он подойдет к концу срока, там 70, ну, почти 78 лет, и на самом деле ему еще не будет 78, но будет 78-й год будет идти, это уже тот рубеж, на котором мало что власть утекает из рук автократа, и помимо его воли он сам ее немножко отдает с каким-то агентом доверия. И расстановки, которые сложатся к этому времени, с высокой вероятностью будут уже инструментом транзита. Да, я при этом хочу сказать, что мы рассматриваем вот сценарий, при котором с Путиным ничего не случилось за эти годы. Да, это не исключает того, что может что-то пойти не так и по другому сценарию. Но в инерционном сценарии он приходит вот к следующему рубежу уже как бы окруженный той конструкцией, которую ему вряд ли удастся перестроить. И в этом смысле, исходя из этого, мы считаем, что очень важна нынешняя расстановка, потому что это расстановка на шахматной доске вот той партии, которая кончится в 30-м году вот этой вот новой уже неменяемой конфигурации или плохо мало меняемой конфигурации. Поэтому эта борьба вот развернется, исходя вот из того, как сейчас расставлены фишки. Значит, первый такой анализ, там в основном это как раз Николая Петрова, того, что произошло в правительстве и как там изменилась ситуация. И в этом анализе есть важная такая вещь, что, в принципе, если как бы новые назначенцы, новые фигуры, которые в правительстве. Вообще, это как бы мы видим там ту модель ротации, которую Путин, ну, Путин и Кириенко пропагандируют. Такой новая номенклатура, новый такой цыковский стиль. Человек должен поработать на административных должностях в структурах федеральной власти, потом он забрасывается в регион, там потом он идет в школу кадрового резерва. Потом он забрасывается в регион, там работает губернатором, и после этого возвращается, если все нормально, на федеральный уровень, на должность министра, уже на политическую должность. А потом может из министра пройти вице-премьера. И этот вот карьерную лестницу, такую номенклатурную, мы видим, как она реализуется, как бы. Параллельно возраст тех, кто назначен, ну, если его сравнить с возрастом отставленных, средний возраст это как бы отставленные, их средний возраст 62 года или 61 год, а этих 52, то есть они на 10 лет помолодели. И здесь очень важно понимать, что вот эти вот 10 лет, это они приводят нас к людям, рождение 70-х и первой половины 80-х годов, это тот возраст, в котором находятся дети друзей Путина и дети самого Путина, ну, старшей дочери. Они там 85-86 года, у кого-то есть дети начала 70-х, и вот это поколение детей, оно сейчас, теперь оно уже вышло в вице-премьеры, и даже первые вице-премьеры в лице Мантурова, оно прямо приближается к власти, и это новое поколение управленцев, которые превращаются в политиков и которые будут играть очень заметную, совсем другую, гораздо более заметную роль в российской политике, нежели это было на предыдущих сроках. Среди них много есть реальные дети, а именно это сын, значит, отставленного секретаря Совбеза Патрушева, который занимает вице-премьерский пост, и сын друзей, как бы, Чемезова, это Мантуров. Это вот, ну, это как бы тоже гребница детей, да, которая идет к власти. И они приближаются уже к таким высоким порогам, потому что если мы вспомним, как в России обустраивалось преемничество, например, то в 2005 году, в конце 2005 года, Путин, которому надо было в 2008 году уйти с президентского поста, выставляет двух вице-премьеров, значит, этого самого Иванова и Медведева, и как бы начинается такая гонка премьеров, кто из них будет преемником. В этом смысле вот вице-премьерский пост нельзя недооценивать. Это нормальная ступенька, чтобы скакнуть в премьеры потом и оказаться преемником. Это не значит, что эти люди, там, Мантуров и Патрушев, готовятся в преемнике. Просто я хочу обратить внимание, что это очень близко к вот таким вот, как бы, к вершинам власти, где уже может где можно выстрелить, значит, в преемнике. Так что вот это вот вообще движение детей путинских соратников, это очень характерное и важное явление, потому что это такой монархический принцип, когда, значит, вот семьи феодалов, они должны передать свою власть по наследству, и, как это положено у феодалов, это одновременно и политическая, и хозяйственная власть. И это первая важная тенденция. Второе, что касается, значит, недемонизируемого Белоусова. Действительно, Белоусов был заброшен в правительство в 2020 году, когда было сформировано правительство Мишустина. Он пришел с должности помощника президента по экономике, и он пришел с такой вполне оформленной экономической концепцией запуска нового роста нового типа. Он дирижист, это значит человек, который считает, что государство должно во многом поправлять бизнес и намечать ему цели. И он сторонник инвестиционного роста, роста, который запускает повышение нормы инвестиций. Вы больше инвестируете, и вот возникает этот самый рост, который там он ведет затем к росту выпуска, к росту спроса в конечном итоге. Ну, это вот такая концепция, которой он придерживается. И, в общем, как бы эта концепция, да, и вторая часть этой концепции была, что он выступал с идеей, в частности, с одной стороны, часть этой концепции – это низкая ставки, низкая ключевая ставка Центробанка, чтобы кредит был доступен. И второе, он все время выступал с идеями, что надо бизнес немножко раскулачить и прибыли их изъять, чтобы вот и они стали такой основой инвестиционной политики. Эта концепция, она дирижистская, она не противоречит взглядам Путина, но она является не очень актуальной в той ситуации, в которой Россия оказалась. А это ситуация такой мобилизационной экономики сопротивления. Экономика сопротивления – это понятие, которое было разработано как бы в Иране, который много десятилетий находится под санкциями. И вот в начале 2010-х годов они как бы сформировали такую идеологию того, как подсанкционная экономика, которая ничего другого не светит, уже должна себя вести и как она должна бороться с санкциями. Но Иран не ведет полномасштабную войну, он, как, кстати, когда-то вел, но сейчас не ведет. А Россия ведет, и у нее поэтому есть вот эти вот два приоритета. Это мобилизация ресурсов для войны, и то, что Мантуров стал первым вице-премьером вместо Белоусова, вместо вот этого экономического стратега вице-премьера, теперь стратегия определена тем, что Мантуров отвечает за военно-промышленный комплекс. И это мобилизационная часть, ну и остальное правительство, оно в частности должно заниматься противостоянием санкций, тоже адаптацией экономики к этому состоянию. Вот это две цели. И цель, отдельная цель инвестиционного роста, запуск вот этой инвестиционной модели роста, она здесь не вписывается. Вообще в этой ситуации у вас стратегия не должна стоять на дороге тактики. У вас тактика есть главная стратегия, потому что вы сопротивляетесь и мобилизуетесь. Поэтому, в общем, там Белоусов оказался такой пятой ногой в телеге, или пятой ногой, пятым колесом лошади, и выпал отсюда. Это довольно такое логичное движение. И да, и это движение, оно, в принципе, укрепляет Мишустина, который таким образом, он получил правительство, он был техническим премьером, он получил правительство с уже сидящим там первым вице-премьером по стратегии экономической, который от президента был туда отправлен. Теперь этого отвечающего непосредственно за стратегию человека нету, и в принципе в умелых руках он может это вот пространство стратегической коммуникации, координации, которая существует, прибрать к себе и стать более в большей степени политическим премьером, чем он был до этого. Но Не все так просто, потому что помощник президента по экономике Орешкин поднят до заместителя председателя администрации. Это абсолютная новация абсолютная новация в структуре российской власти. В структуре российской власти правительство было отвечающим за экономику, и в администрации президента не было никакого подразделения, которое за это отвечало. Был помощник президента по экономике, который, надо сказать, был достаточно влиятельной фигурой всегда, но он имел минимальный аппарат, и в сущности роль его была в том, чтобы объяснять президенту свои мысли, которые немножко отличаются от того, что делает правительство, и как бы критиковать правительство с этих позиций. Теперь это, кстати, смешно. Это в брежневской структуре власти, в позднесоветской брежневской структуре власти тоже в ЦК не было экономического отдела, потому что был, правда, оборонный отдел, но экономического не было. Потому что считалось, что вот экономика, народное хозяйство – это зона ответственности Косыгина, и как бы ЦК не вмешивается в нее. Косыгин был сильной фигурой и не позволял это делать, пока, кроме как в последние годы. А создал экономический отдел в ЦК Андропов, когда именно он был недоволен тем, как работает правительство. Ему досталось такое брежневское правительство, и еще во главе его креатура позднебрежневская, которая пришла после Косыгина, Тихонов, совершенно бессмысленный человек. И вот, чтобы что-то этому противопоставить, Андропов создал экономический отдел ЦК, который возглавлял Николай Рыжков, который был потом премьером у Горбачева, а курировал от секретарей ЦК Михаил Горбачев. Так вот, Орешкин стал замруководителя нынешнего ЦК, то есть администрации президента, и у него теперь будет большой аппарат, и в этом смысле он, конечно, будет перетягивать на себя и вот эту вот стратегическую координацию, да, он будет до некоторой степени уравновешивать Мишустина, и также, по всей видимости, будет как бы таким, будет такой старшей инстанцией по отношению к Центробанку. И это тоже важно.
А Путин сейчас недоволен правительством? Кажется, что мы все обсуждаем, как путинские технократы удержали экономику и так далее.
Острастка-то нужна, и противовесы нужны, так что вполне там есть какая-то функция. И опять-таки подчеркну, что в моем представлении Орешкин будет как бы распространять свою власть и выступать такой старшей инстанцией по отношению к Центробанку. Мы уже знаем, такой эпизод был в августе 2023 года, когда именно окрик Орешкина заставил Центробанк спешно поднимать ключевую ставку, чего он делать не хотел. Вот как бы у Центробанка в некотором смысле появился начальник.
Давайте все-таки немножко вернемся к Белоусову, да, который у нас был пятым колесом в системе экономического управления. Ну, а теперь его поставили уже таким рулевым колесом, да, с довольно серьезной именно административной нагрузкой. Вот мне, собственно, как формулировал свой вопрос, глядя на его биографию, в действительности возникают сомнения, может ли такой человек заниматься не анализом и прогнозированием, и стратегированием, да, а именно управлением. Путин его поставил управлять вот этой всей военно-экономической машиной. И именно здесь Белоусова прочат как такого сильного, эффективного управленца. Это вообще обоснованное предположение?
Это предположение не очень обоснованное, и да, это вот если говорить о нашем анализе всей этой как бы всего этого пасьянса, то значит вот мы что происходит в правительстве, что происходит в правительстве на верхнем уровне и в экономическом управлении, новая расстановка для Мишустина и для Орешкина, и третья как раз линия и такой более скандальной, наиболее как обсуждаемой истории, это, конечно, перестановки в Министерстве обороны. И здесь мы как бы видим, что происходит в Министерстве обороны. Здесь главное даже не отставка Шойгу, а аресты. Да? Причем близкий к Шойгу Тимур Иванов был арестован еще до того, как была объявлена отставка Шойгу, а потом еще был арестован начальник кадрового управления, причем за какую-то сомнительную историю, как какую-то там взятку. и так далее.
Ну, 100 миллионов ему вменяют. Не миллиард, конечно, как Иванову, но приличную сумму.
Ну, это, да, это там, как бы, это все равно плевое дело, потому что это не хозяйственное, да, он ничего там, не то, что он управлял какими-то большими потоками, на которых сам или кто-то еще наживался, а это там какая-то частная история, насколько я понял. Так вот, надо понимать, что путинская система – это система вертикально интегрированной коррупции. То есть коррупция является не аномалией, а элементом управления и элементом лояльности. На ней построены управленческие практики и управленческие лояльности. Поэтому никогда за коррупцию никого не сажают в такой системе. Но борьба с коррупцией является частью вот этой системы вертикально интегрированной коррупции, потому что она поддерживает именно ее цели, да, то есть как бы в системе вертикально интегрированной коррупции коррупция это норма, и более того, коррупция является здесь как бы регламентированной и управляемой вещью, то есть есть вертикаль коррупции, да, и в этой системе люди не берут сколько хотят. А люди берут столько, сколько им положено. И люди не берут тех денег, которые начальство отправило на важные для начальства нужды. И это надо очень хорошо понимать, что не то, что вот Путин хотел, чтобы было больше снарядов, а Шойгу строил себе на эти деньги особняк. Такого в этой системе не бывает. Или если это бывает, то это очень быстро наказывается, и это не случай Шойгу и Тимура Иванова, которые, ну, такие мастера этой системы, ее как бы плоть и кровь, которые прекрасно понимают порядки, которые в ней царят. Итак, то, что происходит с Министерством обороны, эти аресты, это как бы вот часть политической борьбы, в которой, потому что борьба с коррупцией еще несет на себе важный элемент такого карьерного динамизма, да, когда надо захватить новое какое-то пространство для какой-то группы, тут включается борьба с коррупцией, чтобы расчистить пространство. Обычно так бывает, значит, то, что первый арест и арест Иванова, он указывает на то, что, ну, как бы борьба вокруг отставки Шойгу была, а второй арест указывает нам и слухи о дальнейших событиях, в частности, есть слухи, что несколько заместителей министра подали в отставку, они указывают нам, что в министерстве будет расчистка. Будет расчистка для новых людей, которые туда будут заброшены. И вот, на мой взгляд, функция, значит, Белоусова, она состоит в том, чтобы, с одной стороны, ну, провести какой-то аудит, попробовать провести аудит того, что запрашивают военные, и тех средств, которые они запрашивают, об этом сказал Путин, и эта задача есть, да, что Путин сказал, что мы так много теперь тратим на армию, надо провести аудит, правильно ли это расходуется все. Это нормальная управленческая задача, но я думаю, что Белоусову одному с ней не справиться, ему нужны помощники, для этого в систему будут заброшены новые заместители министра, которые и будут на самом деле тем инструментом, тем рычагом, с помощью которого министерство будет взято под контроль. И здесь мы возвращаемся, как бы, наша вот главка, которая посвящена этому конфликту и этой истории, она называется, по-моему, «Тень Пригожина». И действительно, это то, что сейчас мы видим, это тень пригожинского конфликта. О чем тут идет речь? Пригожин был яростным противником и критиком Шойгу и Герасимова, причем он был таким, ну, так не делаю, да, он там их материл, там какие-то отвратительные, оскорбительные вещи про них говорил, такую ненависть народную к ним воспитывал. И это заставляет предположить, и как бы это такой широко распространенный слух и тема разговоров в российском истеблишменте, и об этом писали некоторые издания тоже, и там и «Инсайдер», и «Медуза», о том, что на самом деле пригожинский натиск, он был, с одной стороны, вполне одобрялся, по крайней мере, на первых порах одобрялся Путиным, а с другой стороны, он был как бы поддержан такой группой ФСОшников, бывших адъютантов Путина, охранников Путина, которые теперь занимают довольно значительные посты во власти и которые на самом деле нацелены на то, чтобы захватить Министерство обороны и как бы внедриться в армейскую корпорацию. Мы когда-то уже говорили, по-моему, о том, вот об этом конфликте клиентеллы и корпоративистских руководителей. То есть есть как бы в автократии в элите, в высшей элите, те, кто поднялись в эту высшую элиту, потому что они руководят некоторыми мощными корпорациями, они выдвиженцы этих корпораций. И есть клиентелы, те люди, которые в этой элите, сверхэлите, они потому, что они близки к первому лицу. И вот, значит, как бы мы видим, что на самом деле, и про это когда-то была статья, ну, там, некоторое время назад, того же самого Николая Петрова на Рераша про кадровую политику Путина военного времени, и там были намечены эти две группы: дети и адъютанты. Это те, кто дети друзей и личные адъютанты. Это те, кто входят в круг доверия Путина, те, с кем он часто общался, там и неформально общался, давно знает, и они молодые. Потому что так ему, как бы он не мог, у него нету ресурса, чтобы молодых увидеть и пощупать в деле. И поэтому вот эти два ресурса оказываются очень важны, и он им доверяет, потому что и те, и другие — это личные клиентелы, у них нету других каналов продвижения наверх, кроме как через Путина. Путин является их там крючком, который их тащит вверх. И в этом смысле они ему очень подходят, и как бы считается, что вот тульский губернатор Алексей Дюмин, он претендовал на место, претендует на место главы Минобороны, и он должен быть тем спецслужбистом, который будет контролировать военное ведомство, военную корпорацию изнутри и расставлять в ней других своих людей. И вообще вот этот конфликт между спецслужбами и армейскими — это довольно характерный, довольно такой системный конфликт, особенно если у вас идет война, потому что вам нужно контролировать армейских, но в другой степени, чем обычно. Они играют большую роль и могут сыграть большую политическую роль. И сама логика войны выводит их на политическую роль. Вот, поэтому и в этом смысле важно услышать в этой истории то, что Алексей Дюмин теперь не губернатор Тульской области, а он помощник президента по, значит, тоже ОПК и Госсовету, чему-то такому. И вот это, исходя из этого, наша оценка, моя оценка того, что произошло, такая, что Белоусов – это компромиссная фигура, потому что против ФСОшника в Министерстве обороны армейские бы взбунтовались, а это неприятно и опасно в момент, когда ты ведешь войну. Это компромисс и рычаг давления на них, и задача Белоусова будет в том, чтобы привести новых замах. У самого Белоусова нет команды, которая может возглавить Министерство обороны. Понятное дело, он экономист, у него СМАК-команда. То есть это экономические эксперты. Поэтому он вынужден будет опереться на каких-то путинских силовиков, которых забросят в Министерство обороны, чтобы они там закреплялись. И это компромисс, потому что... И это компромисс с позиции силы, потому что Дюмин уже сидит в Кремле рядом с президентом и может как бы в любой момент стартовать для более такой решительной атаки министерства. Но пока Путин не то, Путин отправляет Шойгу на очень почетное место руководителя Совета Безопасности. Вот, и встречаясь с войсками, что очень важно, с руководителями военных округов, что очень важно, он сразу говорит, что Герасимова смещать не планируется и нет таких мыслей. Что может быть неправдой полной. Мы знаем, что Путин, что чаще врет, чем говорит правду. Но он дает сигнал корпорации, что это компромисс и что это такой вот силовой мир. Ну, а дальше посмотрим, как будут развиваться события. Это не последний эпизод этого сериала.
Но вот этот тандем Герасимова и Шойгу оказался не столь системообразующим. Им нужно было бы и пожертвовать.
Нет, понимаете, моя-то идея была, что... Я даже не помню, по-моему, вы с вами говорили, и почему там на Тимура Иванова вдруг, когда его арестовали, И я говорю, что ну, я-то ждал все время, потому что этот тандем, он выиграл все. Они снесли этого самого Пригожина, они интегрировали все военные формирования под руководство, значит, генерального штаба, они выстояли, организовали эффективную оборону против украинского контрнаступления прошлым летом, а сейчас подготовили наступление, которое масштаб успехов которого еще неизвестен. А если это будет значительный масштаб успехов, то они вообще покажутся из таких побитых псов, которыми их делал Пригожин, они станут настоящими героями, такими Жуковыми. Да? И зачем Путину нужны эти Жуковы, которые так эффективно умеют в такую сложную ситуацию, в которой они были в 22-м, начале 23-го года, так из нее вывернуться, разбросать как щенков всех этих Пригожин кричал на них матом, а где Пригожин теперь? А они на своем месте. И, конечно, это была слишком сильная такая штука, ну, таких победителей Путин не терпит. Поэтому то, что будет на них наезд, то, что будет мощнейшая атака против них предпринята, это было очевидно. И вот она началась. Посмотрим, как она будет развиваться, потому что, ну, тоже такие орешки крепкие.
Да, вот последний вопрос в этой связи про картину мира, что называется. Мы привыкли говорить про ФСБшников во власти. Понятно, что это отчасти, ну, понятие условное, это не ФСБ как корпорация, а скорее люди из ФСБ. Но вот в этой картине нового поколения, идущего к власти, которое вы обрисовали, как таковых ФСБшников нету. Или сейчас мы говорим ФСО, подразумеваем ФСБ?
Это очень интересный вопрос, и который требует как бы такого прояснения и обсуждения и анализа. И там, не знаю, я бы устроил конференцию с, там, не знаю, Бараганом и Солдатовым, еще с какими-нибудь людьми, что вообще, кто такие силовики в путинской системе. Потому что то есть, я бы выдвинул такой тезис, что ФСБ как корпорации не существует. Это как бы разные группы, силовые группы с своими как бы полномочиями и методами, которые имеют различные как бы такие целевые установки и крыши, и они не подчиняются непосредственно начальнику ФСБ Бортникову, то есть формально подчиняются, но по сути получают из других мест как бы идеологемы и ими не ограничивается вот круг этих силовиков так называемых, да, это люди, которые арестовывают, там убивают, захватывают, они действуют практически вне закона, законно на законных основаниях, они являются такой опричниной, да, современной опричниной. И эта опричнина, это главная сила. Вот. И в этом смысле ФСО это часть этой опричнины. Да? Она формально вот, имеет немножко другую подчиненность, но это еще один из отрядов опричнины. Вот, Феодов опричнины, что ли. Но они наделены доверием, они являются силовыми агентами больших политических бонз Путина, может быть, и каких-то еще близких к нему людей, их опричниной. В этом смысле это здесь размытые корпоративные структура, именно поэтому мы говорим, что это не корпорация, но некоторый такой конгломерат вот опричников.
То есть в
Вот.
этом отношении лицо номенклатуры не меняется. Оно, по сути, остается таким же, каким оно и было.
Ну, в каком смысле? Я
В
сейчас не
смысле
очень.
прихода вот этого нового поколения. Вот это новое поколение, которое сейчас идет, да, поднялось сильно во власти и, возможно, станет тем самым поколением, которое в ходе транзита, собственно, получит все, оно, собственно, не выглядит как-то иначе, чем те, кто приходили с Путиным и захватывали власть вместе с ним.
Ну, они выглядят иначе, конечно, потому что они, в отличие от Путина, который как бы приходил и захватывал власть, и укреплялся во власти, и расставлял своих людей, они уже там, они часть этой клиентелы, они как бы и есть власть, но Безусловно, надо сказать, что между как бы есть два облика власти и два возможных как бы логики преемника. Одна логика – это мирная логика, в которой хозяйственный преемник, он растет с премьерского поста. Другая логика – это такой военизированный преемник. Он придет с какого-то поста, например, с поста министра обороны. Да? У спецслужбистской части, у ФСОшной части есть мысли о том, что Алексей Дюмин не может ли быть таким виртуальным сыном Путина. И как бы в этом тоже острота игры, которая происходит, да, что вместо министра обороны, который, например, успешно завершит войну с Украиной, оно будет политически очень значимым и может оказаться. И это хорошая стартовая площадка. Потом такой министр обороны может, например, стать премьер-министром на какое-то время, и тогда уже он, как человек, у которого есть мощная за плечами группировка в опричнине, это братство выходцев из ФСО и из путинской охраны, есть свои люди, расставленные в Министерстве обороны, и он получает возможность еще заняться как бы отстраиванием лояльности в хозяйственной номенклатуре, он становится таким очень, очень перспективной фигурой и одновременно виртуальным сыном Путина, у которого реальных детей, ну как бы реальных таких детей, которые могли бы претендовать на это, вроде бы не просматривается.
Да, вполне вырисовывается какая-то номенклатурная матрица этого режима.
Это
Вот.
не совсем номенклатурная матрица, это персоналистские. То есть там есть вот этот элемент номенклатурной матрицы, который я описывал в самом начале, как они там курсируют там, в регионы, потом обратно. Но заметим, что она не работает для детей. Дети не должны проходить в Ранхиксе школу губернаторов, прыгать там под танки игрушечные, потом прыгать с горы в трусах. То, что должны вот те, которые хотят пройти это. Нет, а дети путинские друзья, они прям вице-премьеры так поднимаются вертикально. То есть это вся номенклатурная матрица, она для обычных людей, которым надо своим горбом еще вытаскивать эту ношу. А здесь по-другому работает. У Путина, как всегда, у него есть две или три институциональные модели, между которыми он переключается. Как бы он то, это совершенно неформальные взаимоотношения, а когда ему это неудобно, он раз говорит, а давайте вот в институциональное русло перейдем. Оп, начинаем работать институциональным руслом, и тут выясняется, что вот там можно и так, и можно и с левой двери, вот совершенно спокойно и никого не волнует. И это всегда такое переключение разных правил, которым он манипулирует, с помощью которых он манипулирует. Вот, так что, а вот то, что вот эта вот система с опричниной, с этими, вообще модель внучка, я ее называю, модель, когда вот, которую ее Каримов в Узбекистане реализовал, да, когда он там премьера, который тебя на 20 лет младше, ты назначаешь, и как бы и тому надо набраться веса, чтобы стать преемником, но он может ждать, ему он молод, он может ждать, а ты, значит, спокойно на него перевешиваешь постепенно это и знаешь, что он тебя не предаст, потому что ему нужно там еще дорасти. Вот Путин тоже, это дети, да, это фактически это дети, это те, кто моложе там примерно на 20-25 лет, и Путин тоже их поднимает, и из них может выскочить преемник, он может быть, как я говорил, может быть с гражданской стороны, может быть, с силовой стороны. И сейчас Путин будет наблюдать, как расставляется эта фигня.
Да, такое сочетание технократизма и то ли мафиозности, то
Да,
ли произвола.
мафиозность – это нормально для персоналистский режим, это очень часто мафиозность, потому что у нас персонализм, на самом деле, вот, он не харизматический. Да? Вот в 20 веке был харизматический персонализм, который еще был замешан на идеологиях. А это не харизматический персонализм, который замешан, наоборот, на таком национализме, на выстраивании вот этой системы патрональной политики, как ее очень хорошо назвал и описал американский политолог Генри Хейл, патрональной политики, руления кланами. Этот персонализм, он и одно его важным свойством является то, что институты важнее персоны. То есть, когда вот ты отстраиваешь эту систему, пирамиду кланов и патрональных таких пирамидок, которые встроены в большую пирамиду, то она работает. И, в общем, человек, который наверху, его можно заменить. Он должен по определенным критериям соответствовать, но он туда становится, а все институты под ним уже настроены. И это объясняет, почему такая система перерождается иногда в наследственное президентство, в такую как бы практически выборную монархию, формально выборную монархию, потому что надо просто заменить вот эту наверху эту статуэтку, а в принципе, как действовать, всем ясно.
Да, это действительно такая тема, которую можно анализировать долго и много. Сейчас до конца нашего разговора остается не очень много времени. Я бы хотел, чтобы мы попробовали быстро, может быть, еще одну или две темы затронуть. И сформировав правительство, Путин сразу отправился в Китай. И вроде как российские СМИ показывают это как невероятно важный визит и продолжение невероятно тесной дружбы, но, например, китайский экспорт не растет, а падает за прошлый год на 2%. Вообще, насколько за этим фасадом, как будто бы вот, да, русский китаец братья наверх снова, в действительности есть реальная готовность обеих сторон действительно еще больше входить в еще более тесные отношения, и возможно ли, вот сейчас мы говорили до этого об оси Россия, Иран, там, Северная Корея, возможно ли ось России, Китай?
Ну, ось России и Китая, безусловно, существует, и это не ось, а это прицеп. Россия является китайским прицепом, да. Как бы действительно у нас сегодня на Рираше вышел про этот материал. У этого визита и всей этой помпы дружбы навек, конечно, такая весьма драматическая подоплека. А китайский экспорт в Россию рос очень такими интенсивными темпами, и вообще в российском импорте сейчас Китай занимает почти 45%. Надо это понимать. То есть это, ну, там 43-42, что-то такое. Но не суть. Это близко к половине всего российского импорта. И вот на этом фоне, после того, как американцы ввели вот новую модель вторичных санкций в декабре, мы видим, что с января импорт китайский в Россию падает. Падает весьма солидными такими порциями. Там в феврале на 16%, в марте на 13%, что вместе составляет 30%, чуть больше. И это... Да. Возможно, я неправильно сказал, это, наверное, к прошлому году 16-13, и тогда это не суммируется. Так вот, но есть еще неприятность, она заключается в том, что не просто импорт китайский сокращается, а с высокими темпами сокращается импорт в Россию из Китая или экспорт из Китая в Россию машины и оборудования. А это самая важная статья, потому что она занимает очень большую часть, во-первых, всего, достаточно большую часть всего китайского экспорта в Россию. И это то, что Россия фактически может взять только через Китай получить. Она не может теперь вот это на Западе все получить. Единственный, кто может себе позволить это России давать, это Китай. Там есть и продукция двойного назначения, и в ней тоже есть снижение. Снижение там примерно такое, что на протяжении прошлого года вот машины и оборудование, это статья китайского импорта, китайского экспорта в Россию, это было примерно 1,4 миллиарда в месяц. Да? Сейчас, вот последние месяцы, это 1,1 миллиард. даже чуть меньше. И там примерно падение на 20-23%, что очень чувствительно. И вообще в последний месяц это был миллиард долларов против миллиард 400 в прошлом году, ежемесячно это миллиард. И это серьезная уже вещь. И в принципе, да, почему это происходит, известно, потому что китайские не проходят платежи. Эта тема стала уже даже такой, как бы макроэкономической, потому что, например, обсуждая ставку рефинансирования ЦБ, значит, он публикует отчет своего обсуждения, и там она занимает большое место, и они говорят, что все представители региональных управлений банка, значит, говорят, что проблема платежей, которые вот идут из Китая, платежей с Китаем, она острая. Если у тебя 40-45% импорта, это вот эта одна страна, а эта страна, банки отказываются проводить платежи всего, что может быть заподозрено в связях с ВПК. Была идея, что это можно сделать через мелкие банки. И вроде как начало это получаться, но потом тоже не очень-то получилось, и они вроде тоже теперь не очень хотят с российскими платежами иметь дело. И, собственно говоря, за этой дружбой навек и за этой всей помпой мы видим ситуацию, когда на самом деле российское правительство страшно от Китая зависит. Потому что Китай говорит, ой, мы не можем, санкции сокращают тебе эти самые платежи, и все, ты без импорта сидишь, ты ничего не можешь. Да? Или он может приспустить. Теперь вот закручивая и откручивая этот кран импорта и этих платежей, Китай, в общем, может видеть из Путина веревки, и это, ну, такая полная зависимость политическая от Пекина, в которой... В этом смысле у нас очень там все гордятся, что то есть, вот, это такой знак дружбы, что Путин, как только инаугурация прошла, через 10 дней он с первым визитом едет в Китай, потому что это наш главный друг. Но на самом деле с китайской точки зрения это выглядит немножко по-другому. И с китайской точки зрения это похоже на то, как вот в России, да, мы знаем, что там когда Лукашенко переизбирается, он после инаугурации куда едет? Конечно, в Москву, потому что он вассал. И в этом смысле и таким же выглядит для китайцев этот визит Путина в Пекин. Это как визит в Орду, как визит российского, этого самого, древнерусского князя в Орду перед тем, как стать, значит, великим князем. Или после того сразу. Потому что это неравноправные отношения, и это очень высокая экономическая зависимость, которая, несомненно, превращается в политическую зависимость. И здесь даже гадалки не ходи, будут ли китайцы этим пользоваться? Будут.
Но тогда, закольцовывая наш сегодняшний разговор, получается, что, в общем, ключи от войны в Украине все-таки действительно находятся в большой степени в руках Китая.
Ну, я бы так остерегся сказать, потому что ключи все-таки от войны в Украине находятся во многих местах. И на Западе, и в Вашингтоне, и в Москве. И в такой ситуации как бы ну, нельзя. То есть Китай не будет говорить, Путин, останови войну. То есть Китай говорит как? Вот Китай выдвинул некоторый мирный план, который неприемлем для Запада. И говорит, вот это справедливое заключение войны, заключение войны. Он неприемлем для Запада, и значит, война будет развиваться в рамках того, кто победит, да, и как сложится баланс. Потому что есть неприемлемые мирные планы, несовместимые мирные планы Китая и Запада и Киева. И значит, пока актуальным остается то, что происходит на поле боя. Так что это не все ключи. Но я думаю, что, например, ключи от применение тактического ядерного оружия находится в Китае. Это вообще парадоксальная ситуация, потому что Россия все-таки, ну, видимо, все-таки является ядерной сверхдержавой. И, собственно говоря, когда Путин начинал конфронтацию с Западом и войну с Украиной, да, до некоторой степени он хотел этот фактор, ну, капитализировать. Ну, ты реально сверхдержава в ядерном отношении, но как это превратить в политическое влияние, не очень понятно. Однако я думаю, что это как бы ему не удалось, потому что как бы приобретя некоторые факторы, ну вот для себя лично из попытки капитализовать это, он также попал в зависимость от Китая, и в этом смысле его политические возможности сокращаются все равно, и они гораздо в сущности меньше, более редуцированные, чем если бы он играл игру, где он находится где-то между Америкой и Китаем, и каждая страна хочет его как бы перетащить, и не хочет, чтобы он попал в зависимость, в сферу влияния окончательно другой страны. Это была более выигрышная позиция, но по внутриполитическим мотивам, потому что ему необходимо как бы как ему необходимо выстраивать внутреннюю политику, ему Китай оказывается ближе, и он отправляется, значит, в вассалом Китаю, утверждая, что он таким образом освобождается от ярма Америки. Ну, понятно, что это ярмо будет хуже китайское.
Да, хотели выпрыгнуть из ловушки отсутствия экономического и социального развития через войну, попали в действительности в зависимость еще большую. Ужас только в том, что это происходит такой страшной ценой войны, гибели людей и
Да.
разрушения городов. Большое спасибо, Кирилл. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Рираша в Телеграм, на канал Странный мир в Телеграм. И до встречи через неделю.
Да, большое спасибо. Хороших выходных. Не забывайте читать Рераша, подписываться на нее, как и на Страну и мир. Не забывайте ставить нам всякие комментарии хорошие, потому что иначе там набегают какие-то плохие боты. И не забывайте, что у нас есть возможность поддержать нас с помощью донатов. Всего доброго.